Отца, и Сына, и Святаго Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, воскресный день, который завершает череду недель, отделяющий праздник Пасхи от праздника Вознесения. Собственно, в предстоящей седмице мы уже и будем вспоминать события Вознесения на небеса Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И подготавливая нас к этому святому дню, к этому празднику, Церковь предлагает нам в этот воскресный день для назидания два чтения. Одно из Деяний апостольских, а второе из Евангелия от Иоанна. Оба чтения довольно пространные, особенно евангельские. Но оба они соединены одной мыслью о том, как важно православным христианам исповедовать Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, твердо держаться упования на Него и свидетельствовать о своем уповании всем людям, которые встречаются на нашем жизненном пути. Отрывок из Деяний как раз говорит о том, что уже в ранние годы существования Церкви христиане подвергались, если не прямым гонениям, то, по крайней мере, осмеяниям и притеснениям, и нужно было хранить действительно в глубине своего сердца твердую веру в истину того, что ты делаешь, для того, чтобы всему этому противостоять. Не отречься, не отказаться от тех принципов, которые ты исповедуешь. И как раз о вере, хранимой в сердце и являемой вне, в частности, и словом, и делом, говорит на сегодняшнее евангельское чтение, только что мы его с вами слышали. Это чтение называется «Евангелие о слепом». Повествует о том, как Господь наш Иисус Христос исцелил человека слепого от рождения. Текст этот достаточно объемен, сложен по содержанию и, можно сказать, состоит из нескольких пластов. Все здесь мы с вами не сможем рассмотреть и раскрыть, но мне бы хотелось обратить внимание, как мне кажется, на самые существенные для нас с вами моменты. На начало и конец этого текста. Текст начинается с того, что ученики рассуждают сами с собой, спрашивают Спасителя, в силу каких именно грехов данный человек родился слепым. Обращу ваше внимание на тот факт, что этот человек уже родился слепым, а сознательной жизни, в общем-то, у него никогда не было на тот момент, когда всем стало очевидно, что он уже слеп. Но тем не менее возникает все равно вопрос, вполне логичный в рамках того миросозерцания, которое исповедовали иудеи того времени, времени жизни Христа. Почему он слепой? Ясно же, не просто так. Значит, Господь наказал его за что-то. За что? Как мог человек, ни дня не проживший на земле самостоятельно, вышедший из чрева матери, с закрытыми глазами, уже чем-то согрешить? С точки зрения иудеев, он мог согрешить, во-первых, в утробе, а во-вторых, могли согрешить его родители, которые что-то не так сделали, чем-то нарушили божественный закон, и поэтому их чадо родилось в таком, мягко говоря, несовершенном виде. Христос говорит о другом, о том, что дела Божии будут явлены на нем, и говорит о том, что нельзя так прямо и безапелляционно утверждать, когда мы смотрим на человека страдающего, что он виновен сам в своих страданиях, совершив некий конкретный грех, или что родители его совершили каким-то, опять же, определенным грехом, в результате чего вот этот человек страдает. Господь говорит о том, что грех фактически преодолевается божественной благодатью, преодолевается божественной милостью, и тогда, собственно, на человеке и явлены бывают дела Божии. Христос исцеляет этого человека и совершает нечто, что вместе с тем порицается окружающими духовными и светскими, в том числе, авторитетами того времени. Он делает брение некой из земли, смесь, налагает на чеса этого, закрытые чеса этому слепому, и требует, чтобы тот пошел и умылся в купели Силаам, в купели, которая почиталось как тоже святое место в Иерусалиме. Тот прозревает, и мы даже себе с трудом, а точнее, я думаю, что совершенно не можем себе представить ощущение этого человека в этот момент. поскольку мы с вами так или иначе физическим зрением обладаем. И как живет человек, который никогда вообще не видел ничего в своей жизни, нам невозможно буквально представить. И также невозможно нам с вами представить, что испытывает человек, какой внутренний шок и потрясение у него, когда вдруг для него этот мир становится доступен в цветах и красках, во множестве образов, о которых он даже не подозревал и не мог себе представить, потому что у него не было никакого опыта подобного переживания. И тут человек вдруг прозревает, рожденный уже слепым. Великое дело, славное, изрядное, божественное милосердие явлено на человеке. Бог посетил народ свой, исцелил слепого от рождения, никогда такого не бывало в Израиле, чтобы кто-либо отверз путь слепорожденному. Об этом сами говорят все вокруг. Но далеко не все рады этому исцелению. И в частности фарисеи, духовные лидеры, да и светские лидеры, по сути, того времени Израиля, говорят о том, что здесь что-то не так, так быть не может. Субботний день, а он творит работу, прямое нарушение божественной заповеди, лекарство делает из земли, которое налагает, из пыли, которое налагает на очи слепорожденного, заставляет его идти, окунаться, умываться в купели, то есть, опять же, совершать некую работу по собственному исцелению. Так не может быть. И несмотря на явное чудо, которое должно бы всех обращать к восхвалению Бога, мы вдруг видим, что многие люди совсем не рады этому чуду. А некоторые бы хотели, чтобы его и вообще не было. И предпочли бы, чтобы этот человек остался слепым, только ради того, чтобы их собственные представления о том, как правильно или неправильно поступать, остались на своих местах, были бы непоколеблены. Более того, когда фарисеи обращаются к родителям этого слепорожденного, пытаясь выявить здесь какой-то подвох, нет ли здесь подмены, может быть, просто человек похож на того, кто сидел и просил, будучи слепым, то и родители, испугавшись этого давления, общественного порицания, как мы сейчас сказали, устраняются и говорим, не знаем ничего, знаем точно, что это он, знаем, что был слепой, а как, что с ним стало, он сам уже человек взрослый, мальчик большой, его самого упросить. И устраняются таким образом от свидетельства о том, что пророк, как они полагали, в большинстве своем из Назарета Галилейского исцелил вот этого человека. И далее мы видим, что Христос, после того, как увидел в этом человеке готовность твердо исповедовать веру в него, готовность идти за ним, он является ему еще раз и говорит о том, что ему необходимо веровать в Сына Божия, веровать в Мессию, в того, кто избавит человечество от грехов, грехов, закрывающих не только телесные глаза, но и глаза духовные. «Кто сей?» – спрашивает его исцеленный. Он говорит, «Тот, кто говорит с тобой». И тогда тот исповедует веру во Христа и кланяется ему. И вот не случайно, что именно перед Вознесением и после Пасхи Церковь призывает нас внимать этим святым словам и дает нам столько пищи для размышления в этом отрывке из Божественного Писания. По сути, перед нами такой парадигматичный образец, типовой образец, на самом деле, каждого человека. Если большинство людей обладают физическим зрением, хотя зрение у всех разное, бывает и похуже, и получше, но далеко не всякий человек обладает зрением духовным. Далеко не всякий человек обладает тем, что способно открыть его внутренние духовные очи. И поэтому, по большому счету, этот человек – образ каждого из нас. Мы прозреваем, можем духовным оком смотреть на окружающую нашу действительность, на окружающие вещи, ровно настолько, насколько мы готовы следовать за Христом, насколько твердо мы Его исповедуем, насколько твердо мы держимся евангельских принципов. И показательно при этом, что не только телесные очи отверзаются этому слепому, но и духовными очами он прозревает. Он обретает Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Он становится христианином фактически еще до созидания Церкви, которую мы будем, собственно, нужно воспоминать это созидание на день Пятидесятницы, день сошествия Святого Духа. И то же самое можно сказать о каждом из нас, что мы обретаем просветление внутреннее, озарение наших духовных очей, когда мы следуем за Христом, когда мы твердо исповедуем веру, когда мы поклоняемся Христу Спасителю, несмотря ни на какие внешние обстоятельства нашей жизни. И, как мы, опять же, видели ранее, к примеру этому далеко не все люди готовы следовать, даже родители держатся в стороне. И это тоже очень часто в жизни бывает, что близкие люди совсем не хотят понимать твоего духовного дерзания, твоего какого-то усилия духовного, которое ты хочешь предпринять для того, чтобы приблизиться к Богу, для того, чтобы получить ответ на свое упование. А люди, которые, казалось бы, рядом близки с тобой, должны тебя понять и разделить твое устремление, вдруг дистанцируются от твоего поиска истины, дистанцируются от твоих духовных усилий. И, в общем-то, ты вынужден признать, что оказываешься по отношению к другим людям одинок в этом устремлении, или, по крайней мере, не понят. Я уж не говорю про общество, окружающее каждого из нас, окружающее всю церковь, которое тоже с сомнением и часто насмешкой смотрит на христиан, которые пытаются жить по каким-то нормам, кое совершенно не вписываются, как им кажется, в современные устроения человеческой жизни, человеческого общества. И мы тогда действительно чувствуем справедливость слов апостола Павла, который сказал сам о себе и о христиан, что мы юроди, уроды, Христа ради. И вот некими уродами мы и смотримся здесь, на фоне современного общества. И ничего страшного на самом деле в этом нет. Потому что человек, обретший Христа, тот же самый слепорожден, о котором мы говорим сегодня, он тоже смотрелся юродивым, странным, не таким, как прочие люди, на фоне общего состояния общества того времени, на фоне других людей, которые иначе думали, иначе мыслили, и которые, как мы говорили ранее, предпочли бы, чтобы подобных чудес не совершалось, и все бы оставалось на своих местах, было бы спокойно, чинно, благородно, по-старому, как все привыкли. Но как раз мы так с вами призваны к тому, чтобы действительно исполнились на нас слова Христа Спасителя. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Истина познается как раз не телесными очами, а духовными. Нашим духовным зрением мы можем узреть истину. А что есть истина? Помните, вопрошал Пилат? Кого он вопрошал? Ту самую истину, которая стояла перед ним. Ибо Христос есть истина, он сам о себе сказал. Аз есть путь и истина, и жизнь. Я есть тот, кто является путем к Богу, к вечности. Я есть истина, во мне обретает человек истину, я есть жизнь, я дарую жизнь тому, кто приобщен ко мне. Вот об этом нам надо с вами помнить. И можно, конечно, взять и, подобно этим фарисеям, отгородиться от того божественного величия, которое бывает явлено нам и в нашей жизни, и в истории человечества, от милости, которую Бог посылает людям, и решить, что так проще. Лучше жить в своем углу и не видеть ничего, что Бог промыслил о человечестве и о каждом из нас. Но в таком случае мы с вами становимся подобны маленьким детям, которые во время ими же, самими устроенного в доме пожара, прячутся в темный угол, куда-нибудь под кровать, только чтобы не видеть пугающего огня и пугающего дыма. Они пытаются закрыть свои очи для того, чтобы не видеть происходящего с ним. Это, конечно, тоже вариант, но конец его плачевен. Это как раз то, о чем сказано в Священном Писании, что есть многие пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь смерти. Поэтому, дорогие друзья, нам так и важно постоянно пребывать со Христом, постоянно соизмерять свою жизнь с евангельской нормой. И тогда, собственно, мы с вами и можем видеть, созерцать не только телесными очами, но и душевными очами все созданные Богом вещи в подлинном их свете, в свете божественного разума, которому мы пытаемся приобщиться, живя в церкви, читая священные писания и производя над собой духовные усилия по приобщению ко Христу. Дай Бог, чтобы исповедание Христа было всегда неотъемлемой частью нашей жизни, чтобы, несмотря на давление, притеснение, насмешки и разные другие причины, пытающиеся оттеснить нас от Христа, мы всегда бы готовы были в вместе вот с этим евангельским персонажем, человеком исцеленным, засвидетельствуй, что мы верим во Христа, верую в Господа и всегда готовы были поклониться Господу Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Аминь.